Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас снова программа «Прокладывая путь». И сегодня очень интересная тема. Раскрывая каббалистическую методику, мы пытаемся найти еще точки соприкосновения и та глубина, которая раскрывается каждому из нас сегодня, и насколько это актуально для нашей жизни. И сегодня мы поговорим о первом этапе жизни, о этапе рождения. И я хочу сказать лично о себе. Моя жена решила поучаствовать в программе, и вот у меня такая ленточка, я получил ее несколько дней назад. Она активно участвовала в программе, у нас родился сын, и эта тема будет очень актуальна для меня лично также. Сегодня в нашей передаче Лемор Софер Фетман, она специалист по педагогической психологии. Добрый день. И рав доктор Михаил Лайтман, здравствуйте. Здравствуйте. Лемор, пожалуйста.
Здравствуйте. На прошлой передаче мы говорили о развитии зародыша с точки зрения науки Каббала, о внутриутробном развитии. Вы описали, что с точки зрения науки Каббала зародыш обладает очень широкими возможностями восприятия и его связь с матерью. И с помощью матери она является как посредником между ней и всем
через
окружением.
Через нее связывается со всем окружением. Она так готовит его к встрече с миром.
Да, это удивительно, потому что речь идет о книгах, которые были написаны тысячи лет назад. Это удивительно, что только сейчас начинается психологическое исследование зародышей.
Вы не хотите верить в это?
Да, это действительно происходит очень постепенно, потому что как-то не верится, что есть такая удивительная связь. И более того, психология действительно говорит о том, что мать действительно является посредником. То же самое, что говорит Каббала, что она является посредником еще раньше, еще до рождения, с внешним окружением. Если можно сегодня поговорить о родах. И, может быть, мы начнем с родовых схваток. Есть ли какая-то особая роль, духовное значение родовых схваток? Мы знаем, что в медицине считается, что тот, кто начинает процесс родов, это зародыш. Он выделяет гормоны, которые начинают роды. Есть ли какая-то параллель с духовным?
В науке Каббала об этом есть очень много. Прежде всего, я хотел бы закончить еще часть относительно того, что плод через мать находится с окружающим миром. Это не только окружающий мир. Потом, в течение всех лет его взросления, начиная с младенческого возраста, маленький ребенок, и постепенно он приходит к состоянию, когда он видит, хочет он или не хочет, он смотрит на жизнь глазами матери и отца. Так происходит, потому что впечатления их относительно мира воспринимает он, ценности родителей он принимает, и он не может освободиться от этого. Да, потом окружение, товарищи, двор, еще что-то влияет на него, но это все равно на фоне этого первого восприятия.
В психологии есть параллельные модели, которые говорят о схеме отца и схеме матери. Но тут не говорится о дородовом развитии. Это что-то совершенно новое.
Я думаю, что мы раскроем это быстро. Сейчас это развивается достаточно быстро. Это раскроют. Теперь относительно родовых схваток. Родовые схватки, их проявляет мать. Она как бы хочет как бы вытолкнуть плод, но лишь при условии, что плод проявляет готовность уже к внешнему существованию. Он действительно выделяет определенные гормоны. И не только он переворачивается головой вниз, уже давит на шейку матки. Это в каббалистических терминах очень много говорится об этом, что он действительно как бы хочет освободиться, оставить мать, и не хочет, и не способен больше терпеть состояние, когда он получает через нее.
Несмотря на это удивительное место, как матка.
Это место становится враждебным. Это становится опасным даже, да. и он должен выйти из этого места. Написано, что хозяин вытесняет гостя наружу, мать как хозяин вытесняет его, и раскрывается как бы две двери, две буквы «далит». Они раскрываются, есть такие оси, цирим, это схватки, и эти двери раскрываются как бы на этих осях, как сказано, и повернулись эти оси. Это не давление, а это то, что раскрывается матка и вытесняет. То есть тут есть силы, как бы противоположные тому, что было прежде, насколько матка прежде защищала плод и заботилась о нем, окружала его, а сейчас он становится как бы враждебным, и она должна вывести его наружу. И мы видим, что впервые, что сила любви высшего, матери, относительно нижнего, проявляется как бы противоположным образом.
Прогоняя его.
Да, изгоняет его. То есть этим плод уже обретает силу преодоления. Мать этим дарит ему силу преодоления. Он становится сейчас способным справиться с тем состоянием нахождения вне ее. Именно благодаря этому давлению, когда сила любви ее облачается в силу давления, становится как бы враждебным и дает ему тем самым еще как бы отношение, как бы отрицательное, но это на благо ему.
Потому что психология занята очень тем, смотреть глазами ребенка на это. То есть ребенок находится в состоянии стресса, на него оказывается давление, и у него нет другого выхода.
Да, благодаря этому он выходит. И мать испытывает большие давления и стресс. Написано об этом, Зоар об этом рассказывает, что змея подползает к лани и жалит ее в матку, и она рожает таким образом. То есть это как добавка зла, добавка нашего эгоизма, которая вот так вот проявляется в действии духовного рождения. И также и ребенок обретает добавку эгоизма своего, поэтому он может уже находиться наружу, уже справляться. Он обрел эти родовые схватки и отношения матери как преодоление, и добавляется благодаря этому большая сила ему, и он готов уже существовать во внешнем мире. Ну что можно еще сказать здесь? Закрывается открытый канал и раскрывается закрытый рот. Тут говорится о понятиях пуповины и рот, и они связаны друг с другом. Пуповина представляет собой рот зародыша, а обычный рот — это уже рот человека. Есть несколько мест в нашем теле, где образуется связь между телами, между нижним и высшим, и через них передают наполнение от одного к другому. Это через рот, через пуповину и через место соития. И зародыш поднимается с места, которое называется Нии матери, от ее ног к ее груди. Это называется, что он поднимается на следующий уровень и уже связывается с грудью. То есть грудь — это иной уровень связи, и кровь становится молоком. Это та же кровь, но поскольку он поднялся на следующий уровень, от Нии к Хагаду, то есть от маленького уровня к большему, он обрел другой вид, это молоко, но в младенце это молоко становится снова кровью.
Компонентами его крови.
Да, это очень интересная система, как материнская кровь становится молоком, и в ребенке снова становится кровью. И вот эта система, она очень интересна, и ребенок, согласно Каббале, должен находиться в таком виде 2 года.
До 2 лет?
24 месяца.
Несмотря на развитие зубов, что он уже может бежать, ходить.
Это не важно. Я спрашивал свою маму, когда я начал изучать Каббалу. Она сказала, да, когда-то это было привычным. Она гинеколог по профессии. Я спросил, как это двухлетний ребенок? Да, он садится на колени и сосет грудь, никакой проблемы нет. Кажется достаточно странным.
Да, в нашей жизни это обычно до года.
Мы поговорим об этом в других программах.
Да, мы еще на этапе рождения.
Я видел, что есть усиление связи. Эта связь более сильная или менее сильная. Мы можем увидеть отсюда и извлечь несколько выводов о родах. Очень рекомендуются естественные роды.
То есть четкая рекомендация естественным родам.
Да, мы знаем, насколько и для матери, и для плода это очень здоровый процесс, когда оба они переживают. Это как бы трагическое такое событие, и болезненное, и может быть опасное, я знаю. Я присутствовал не у своей жены, когда она рожала, когда был студентом. И я почувствовал, как это повлияло на меня. Мне было 19 лет, и вдруг я оказался в роддоме и в родоприродах, и такие тяжелые роды. Я испытал такую травму внутреннюю.
Увидеть.
Да.
А почувствовать это тоже очень болезненно.
Конечно. Но это очень важно для тела, для здоровья обоих, и они должны пройти это. Что происходит при этом процессе? Выделение гормонов. Тут со стороны Каббалы, Каббала объясняет нам, я не знаю, как это объяснить в наших понятиях, чтобы мы поняли это в нашей жизни, но это совершенно иное восприятие. Можно сказать так, ребенок, который не родился естественным образом, а через кесарево сечение, он как бы в каком-то смысле не родился. Он не прошел этот процесс. И мать также, она не родила, то есть она как бы не освободилась от зародыша, она не надавила на него, не вывела его наружу. То есть они оба находятся пока еще в какой-то такой связи. Нехороший. Не внешний, а как раз-таки внутренний. И это мешает развитию плода и продолжению отношения к нему матери. Мы не чувствуем это в нашей жизни, мы достаточно грубы, запутаны.
Психология об этом говорится.
Да?
Да. Есть много разных процессов, которые происходят в течение родов. Еще до болезненных ощущений женщины есть какие-то процессы, которые проходят сам зародыш, какое-то давление. Есть описание многих и физических процессов, то есть кожа изменяется, переходит в другое состояние. А также на психологическом уровне говорится о том, что он выходит из водяной среды, там мы не ощущаем якобы границы нашего тела. И из-за того, что на него оказывается давление, когда он выходит, он ощущает границы своего тела. И это дает ему ощущение, вот, я уже нахожусь снаружи, когда уже нет воды вокруг меня, это раскрывает его ощущение. И это как-то показывает ему границы его тела.
Он начинает включать все свои чувства. Проблема в том, что хоть в науке Каббала есть об этом очень много материала и источников, но все они говорят на каббалистическом языке. И передать это из каббалистических понятий на наш физиологический язык, медицинский, я этого никогда не делал. И тут существует проблема провести параллели, хотя это возможно. У меня были как-то беседы со специалистом-гинекологом, но когда я начал объяснять ему весь этот внутренний процесс 3 дней восприятия семени, 40 дней формирования плода, но еще подробнее, когда начал говорить об этом, я увидел, что это им пока еще неизвестно.
Это знание, которое еще не раскрылось даже.
Да, и может быть, то, что есть в душах, это на более высоком и тонком уровне то, что существует в телах, хотя это с уровня душ переходит на уровень тел, с духовного мира на материальный мир. Но в материальном мире теряется очень много тонкостей, поэтому, может быть, нам и не нужны они настолько. А в чем причина, что матери бегут от этих процессов? Ну, сегодня вообще общая как бы неисправленность нас, и мы не хотим естественным образом рожать, не хотим страдать, хотим, чтобы все было гладко и хорошо. Если можно в инкубаторе рожать, то это тоже, я думаю, много процентов согласилось бы рожать так. Может быть, через несколько лет так и будет, что у нас будет какая-то такая машина для вынашивания детей, и так будем жить. Но действительно, это будет очень не хватать человеку. Согласно душе, кесарево сечение или любой другой вид родов, кроме нормальных, называется аварией. Продолжим.
Да. Ребенок родился. Стоит ли его отделять от матери сразу после родов? Есть разные подходы в разных больницах. То есть есть природное, естественное, нужно оставлять его с матерью.
Нужно сразу, он должен почувствовать только мать, кроме тех рук, которые помогают ему выйти. И он должен сразу же почувствовать мать, ее запах, не давать ему ничего другого. Может, чуть-чуть омыть его, чуть-чуть очистить, и, может быть, даже до этого дать ему контакт с матерью. Ему необходимо это. Ведь это уровень животный.
Психология очень согласна с этим. Говорится о развитии ощущения обоняния.
Мы говорили на прошлой передаче, что это животный уровень.
Есть ли какое-то отношение к тому, что нужно ли матери спать с младенцем вначале? Есть много вопросов у женщин на эту тему.
Я рекомендую очень просто. Смотрите на животных. Почему мы не учимся у животных, скажите мне? Ну, чем мы отличаемся от них в этом? Мы тоже животный уровень, согласно нашему телу.
Да.
Чем человек отличается? Ничем. Лучше брать с них пример. И это точно так и будет. Правильно, соответственно, природе. Поэтому, конечно, ребенок должен быть рядом с матерью, и не должна женщина спать рядом со своим мужем. Это никогда не было принято в человеческой истории, во всех культурах. А ребенок должен быть буквально рядом с ней.
Это позволяет ей как-то создать с ним более такую связь.
Он должен ощущать мать, и все, мать, и, может быть, какие-то помощницы ее. Но отец здесь, ты можешь быть спокоен.
А действительно, как, что считают на, о роли отца?
Только через мать, он не влияет на ребенка. Как и во время беременности, так и после родов, у него нет никакой связи с ребенком, а только через мать. Он может быть рядом с ней, но нет контакта, нет поддержки. А поддержка мужа, она имеет значение во время родов или после родов? Нет, кабала это вообще не одобряет. И мы знаем, что всегда были помощницы, и никогда мужчина вообще не приближался к этому. Я смотрю, когда мой сын растет, он удивительным образом изменяется. Я прихожу через два часа, я вижу в нем колоссальные изменения. Есть какой-то духовный корень именно изменений.
Даже в первые часы, в первые дни.
Первые часы, первые дни, да. И я не узнаю своего ребенка, и психолог сказал, что эти самые острые изменения ребенок проходит в этот период. Конечно, мы видим на себе, насколько мы продвигаемся, настолько изменения становятся все меньше и меньше. Особенности это как в росте, и потом, когда уже обратно в старении. А через несколько дней, месяцев мы видим эти изменения. Потом это уже происходит раз в неделю, там какое-то маленькое изменение в возрасте год, два. Это уже раз в месяц что-то. Это естественно. Но мы видим это на всех уровнях. внутриутробное развитие, вскармливание и так далее. Если первый период — это 9 месяцев, второй период — 2 года, потом до 6 лет, до 9 лет, до 13 лет, и 20 лет, 70 и 120. То есть это уже периоды более длинные.
Это периоды как стадии развития?
Это стадии старения, но в Каббале это все-таки развитие. Это в нашей жизни мы...
Нам это кажется как...
Видим, что как будто спуск какой-то, а в Каббале это подъем.
В психологии говорится о том, что, особенно у Эриксона, говорится
психолог,
об этапах развития.
Развития.
Да. И в общественной психологии он писал обо всех этапах развития, от вскармливания и до старения, и он это расписал на 8 этапов.
Это касается общественной психологии?
Да. Он относился ко всей жизни, как к процессу развития. И он говорил о первом годе жизни и до 2-3 лет, как один этап.
Наука Каббала это делит до 2 лет, как вскармливание, а потом 3 года, 6 лет. Есть еще 4, но больше 6, 6, 9 и 13. Когда мы готовились, и мы говорили о том, как делит это наука Каббала, и у вас есть разные оговорки относительно этого.
Да, я могу задать скептический вопрос?
В Каббале нет такого. Все можно проверить.
В этом все дело, наука. Потому что психологи, когда делят этапы развития, несмотря на то, что есть разные подходы, они это делают согласно каким-то данным из исследования. Когда вы говорите, что Каббала делит на какие-то этапы, на основе чего? На основе каких проверок? На основе вообще...
То, что каббалисты прошли это на себе. Когда я вхожу в духовный мир, я прохожу первый этап, который называется внутриутробное развитие. Я вхожу в высшую мать, то, что называется, я нахожусь там как зародыш, и мои пути развития, они как плод в утробе матери, это 9 месяцев. Это не наши 9 месяцев физического времени, там, согласно лунному календарю, а это 9 таких понятий, которые называются 9 месяцев, 9 обновлений.
В смысле обновления, да?
Да, слово «ходыш» от слова «хидуш» — обновление. И когда я вижу, что я обновляюсь 9 раз, согласно 9 сферот, и когда это исходит, последняя сфера от Малхут, мне уже нельзя находиться в Малхут, поэтому я рождаюсь. И тогда я прохожу эти этапы очень явно. Я мужчина, 40-50 лет, даже 60, прохожу этапы. Этапы внутриутробного духовного развития, рождаюсь как ребенок, как духовный младенец и продолжаю развиваться в 2 годах вскармливания. То есть я отменяю себя сейчас не так, как раньше, я отменял себя относительно высшего, чтобы находиться в нем. Я сейчас отменяю высшего для того, чтобы получать от него снаружи. И в части своей духовной жизни я самостоятелен. Я расту таким образом, становлюсь все больше самостоятельным, независимым. Но и вместе с тем я знакомлюсь больше с окружением. И своего высшего я больше познаю. И так я расту. Поэтому каббалист, который проходит эти этапы, он проверяет их, он записывает их на себе. Это все равно, что он... проводит опыт, буквально живой.
То есть все эти детали очень такие тонкие, это из...
Исходя из личного опыта, то, что он переживает. И поэтому они знают это до самых мельчайших деталей, поэтому они могут писать о 9 внутриутробных месяцев, написать книгу в 1000 страниц. Это не просто такие рассказы, впечатления. Противоположность психологии, скажем, где люди, может быть, не совсем пережили это на себе и, может быть, думают об этом так или так, эдак.
Они смотрят, наблюдают. Именно, ну, как вы сказали в начале передачи, есть много...
Есть очень много исследований.
Есть все-таки детали, которые теряются, потому что это очень тонкий такой процесс.
Поэтому я не оспариваю то, что делают психологи. Я отношусь с уважением ко всей работе их, но, может быть, если бы они взяли бы в расчет то, что делают каббалисты относительно души, они бы увидели, у них же было бы какое-то направление, какой-то подход, как и где исследовать, они бы знали уже, что здесь мы должны увидеть результат такой-то или такое явление. Им было бы легче. И жаль, что пока что...
Это интересно. Я могу сказать последнее предложение?
Да.
Это очень удивительный процесс, также между мужчиной и женщиной. То есть, когда мужчина, который понимает настолько весь этот процесс прошел на себе, и вообще думает об этой теме, обсуждает эту тему, это позволяет ему, может быть, мы об этом потом поговорим, о роли отца и матери.
Ну, может быть, на следующей программе поговорим об отношениях отца и матери. Итак, сегодня мы говорили, это как итог, о том, что зародыш проходит процесс, и когда он рождается, он видит процесс через двух родителей, это определенный процесс. Очень интересно наблюдать, как он впитывает их восприятие реальности. Мы говорили о важности естественных родов, о важности боли, которая сопровождает роды, а это важно для его развития, для его связи с матерью. Мы говорили о разных уровнях связи, когда ребенок переходит с одного уровня связи на более высокий уровень связи с матерью, как бы на более внешний, но вместе с этим на более внутренний. Мы говорили также о том, что все эти процессы, о которых мы говорили сейчас, это не теоретические вещи, это каббалист постигает на себе, исходя из своих ощущений, и благодаря тому, что он проходит, переживает это все очень подробно, от мельчайших деталей, от считанных дней, которые происходят в процесс рождения, до этапов, которые происходят с человеком, пока он, в общем-то, не освобождается от этой жизни, и все это является ветвью более высокого духовного корня. На этом мы заканчиваем. Стоит психологам узнать науку каббала. Я благодарю рава доктора Михаила Лайтмана, который поделился своим личным опытом, и Лимор, которая помогла нам сегодня обсудить это. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. До следующих встреч.